Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы песня об Альбегойском крестовом походе и золотые страницы европейской литературы. Во второй части передачи «В субботу» фильм Александра Мендадзе принят в основной конкурс Берлинского фестиваля. В руках новая необычная книга Гильем Тудельский «Песня об Альбегойском крестовом походе». Собственно, поэтический текст, набранный крупным шрифтом, составляет, дай бог, если четверть объема. Все остальное как бы комментарии и пояснительные статьи, но, по сути, фундаментальное исследование страны и эпохи. И что особенно удивительно, как правило, исследователи проникаются симпатией к предмету своего исследования и впадают в некоторое кумовство. А здесь читаю. Гильем Тудельский, автор первой части, персона довольно комичная, чопорная, исполненная самодовольство, средневековая посредственность, чья версия событий и расстановка эмоциональных акцентов зависит непосредственно от личных пристрастий поэта, которые, в свою очередь, во многом подсказаны соображениями личной выгоды. Надеюсь, Илья Смирнов, внимательно ознакомившись с книгой, объяснит нам ее необычное устройство.
История – наука о людях, следовательно, неотделима от этики. Альбегойские войны, устроенные папским престолом против еретиков, даже, точнее будет сказать, под предлогом еретиков – одна из самых страшных трагедий в истории Европы. Погибла самобытная, очень для своего времени прогрессивная культура страны, которая теперь Южная Франция, а в книге она чаще именуется на старинный манер «Окситания». Погибла вместе со значительной частью населения. Я цитирую, «История взятия Безье, первого крупного города на пути крестоносного воинства, задает характер всего последующего развития событий. Христово воинство с благословения Святого Престола захватило и разрушило христианский город. При этом перебили едва ли не всех жителей, от мала до велика. Побоище произошло 22 июля 1209 года. В письме легатов число убитых безьерцев оценено в примерно 20 тысяч. Согласно цистерцианскому монаху Цезарию Гейстербахскому, именно здесь прозвучала историческая фраза «Убивайте всех, Господь узнает своих». И убили всех, кто искал спасения в соборе католическом, а собор сожгли. Местные жители, опять же подчеркиваю, люди разного социального положения и разного вероисповедания, не только еретики-катары, но и правоверные католики, местные жители поднялись на борьбу с захватчиками.
Всяк здешний буржуа, а также знатный Н, едва пред ними акт из Арля был прочтен, вскричали: «Лучше смерть или позорный плен, чем уступить, чтоб край наш был порабощен, а весь народ к вилланам с сервами причтен».
Ну, понятно, да, о чем шла речь. Виланы – это феодально зависимые крестьяне, а сервы – это просто крепостные. Но силы обороняющихся и наступающих были слишком неравны, потому что Святой Престол натравил на Окситанию всех, кому только в тогдашней Европе хотелось безнаказанно убивать и грабить. Отдаленное эхо этих событий дошло до советской массовой аудитории через, что, романы и фильмы об Анжелике, маркизе ангелов, где, если помните, главный герой – де Пейрак. Выступает как наследник традиции южного свободомыслия, и именно с этих позиций бросает вызов инквизиции королю. Ну а средневековый поэт, чью характеристику вы нам прочли, он, хотя и отдает должное некоторым участникам сопротивления, с точки зрения рыцарской морали они были, как правило, все-таки выше своих противников, но в общем и целом он оказывается на стороне тех, кто сильнее, на стороне победителей».
И тут пошла резня, начался сущий ад, что до конца времен забудется навряд. Сеньоры, участь-то заслужена стократ, и поделом сей люд страдает от утрат.
Особое возмущение поэта вызывают крестьяне, взявшиеся за оружие, чтобы защитить свои дома.
Когда бы всяк вилан с позором был казнен за то, что рыцарей губил и грабил он, в том горе было б мало.
Вот такой замечательный пример двойного стандарта. В общем, автор старинной песни об Альбегойском крестовом походе знал, где масло, где хлеб. Это я воспользовался формулировкой нашего современного трубадура Бориса Гребенщикова. Сегодня таким образом на хлеб не хватает, потом на масло, потом на икру поверх масла, потом на икру черную. Оправдывается все, что уродует и извращает жизнь. В аэропортах экономят на безопасности, в прокуратуре освобождают преступников, в театре самовыражается голый пионер, а попробуй возразить, тебе скажут, ну а честно-то работать невозможно. И вот я беру в руки эту книгу «Песня о Бальбегойском крестовом походе» и вижу «можно». Поэтический перевод сложнейшего средневекового текста. Персональная благодарность Светлане Борисовне Лихачевой, она выполнила основную работу. И какую? Кроме соблюдения экзотической формы, это я цитирую, в тексте тщательно воспроизводятся все названия денежных единиц. Не абстрактные монеты, но денье, масмудины, арабские золотые монеты, ангевины, мелкая монета, что чеканили графы анжуйские, пажесы, мелкая монета епископов Пюи, детали вооружения, ганьоны и гамбизоны оригинала вместо обобщающего поддоспешники и так далее. Вот на каждое такое непонятное слово комментарий, на каждый замок, на каждое имя рыцаря, участвовавшего в сражении или священника, биографическая справка. Эти комментарии не под текстом и не в конце. Они образуют параллельное историческое повествование на четных страницах. Вот смотрите, слева история в комментариях, справа песня о крестовом походе, а отдельно еще пояснительные статьи об обстоятельствах места, времени и образа мысли, я имею в виду религиозные споры. Вы представляете себе, сколько труда вложено в каждую страницу такого издания?
Да еще можно представить, какова его себестоимость. А потом на рынке придется конкурировать с книгами, написание которых не требует вообще никаких знаний и совсем никакого труда.
То-то и оно, что государство ставит в равные условия литературу и макулатуру, называет это свободной конкуренцией. Ну, как если бы художник писал фрески на перегонки с пульверизатором, который разбрызгивает краску. Но и в таких условиях, как видите, можно сохранять достоинство профессии. И ведь книга эта не просто занимательное чтение из рыцарских времен. Книга обращена к настоящему. Вспомните, Марина, когда мы с вами учились, существовало определенное отношение к инквизиции, да? Отношение негативное. Мы понимали, что это зло с любой точки зрения, нравственной или социальной. Потом изо всех щелей стал наползать Стивен Кинговский туман. Дескать, ну и средневековье было не такое уж темное, суеверия не такие уж вредные, палачи не такие уж злые, и вообще еретики сами виноваты. Новая книга издательства «Квадриго» возвращает нас к норме. Прежде всего, показывает объективные предпосылки распространения религиозного вольнодумства. Это очень специфический окситанский вариант феодализма со сглаженными межсословными перегородками. Бурный подъем городской жизни, связанный с появлением нового класса бюргеров-торговцев. Тулузу, Каркассон, Лиму, Памье, Безье можно сравнить со свободными итальянскими городами. Отсюда экономический и культурный прогресс, вот знаменитая поэзия трубадуров, и удивительная для того времени веротерпимость. Смотрите, в том же самом городе Безье папский легат потребовал выдать 210 человек еретиков, а жителей было 20 тысяч. Большинство, католическое большинство, отказалось выдавать своих соседей и пошли на смерть со словами «Мы ничего не уступим крестоносцам хотя бы в цену денье», что могло бы повлечь какое-либо изменение в управлении сеньорией. Потому что, я цитирую, «Безье дорогой ценой отвоевал свои политические свободы и независимость, и они сами в своем городе решали, кто хороший, кто преступник, и не собирались этих прав уступать».
Ну, как бы ни получилось идеализации другой стороны, мы же знаем, что когда церковные реформаторы приходили к власти, они сами начинали преследовать католиков.
Власть вообще человека не облагораживает, и в катарском вероучении лично мне далеко не все симпатично, вот гностическая, дуалистическая составляющая. Если бы я жил в средние века, наверное, не стал бы вступать в их церковь, поискал бы себе что-то другое, боюсь, тоже еретическое. Хотя, в принципе, богословские доктрины средневековых еретиков – материя темная. В книге совершенно справедливо обращается внимание, что мы сплошь и рядом судим об этих людях по документам инквизиции. То есть со слов тех, кто отправлял их на костер. С таким же успехом можно судить о Бухарине или Тухачевском по их следственным делам. Но история имеет дело со свершившимися фактами, а не со слагательным наклонением. Что могло бы быть, если бы? Ведь не жители Тулузы пришли к папе Римскому, к королю Франции с огнем и мечом. И если кто в этой состоявшейся истории вел себя по-христиански, то в самую последнюю очередь это крестоносцы.
А что до горожан, их вывели из врат и на лугу сожгли. 400 подряд. Геральду бросили в колодец, сверху град камней обрушив.
Геральда, дочь Сикара и Бланки де Ларак, между прочим, благородная дама, сеньора несчастного разграбленного города Лавора. Это к вопросу уже о рыцарской этике.
В тех сочинениях, которые напомнили вам «Туман» Стивена Кинга, альбегойцам и многим другим еретикам как раз отказывают в праве называться христианами. А вот здесь в пояснениях к песне подчеркивается, что это именно христианское религиозное движение. Кто прав?
Я не великий инквизитор, чтобы выносить приговоры, кому в ад, кому в рай, куда хочешь выбирай. Но вспомним недавнее прошлое. Косяками пошли статьи с оправданием отлучения Толстого от церкви, поскольку сам Лев Николаевич, дескать, разошелся во взглядах не только с синодом, но и с некоторыми базовыми принципами священного писания. Это могло бы стать темой для обсуждения, почему нет? Если бы не упиралось в простой вопрос. А судьи кто? Кто являл собой пример правильного подхода в противоположность толстовским заблуждениям? Победоносцев, Григорий Распутин, разнообразные черносотенцы, которых можно назвать христианами только в жанре черного юмора, ну или злобной атеистической пропаганды. Что касается Альбегойской войны, то книга создает весьма красноречивый образ крестоносного воинства, причем на основе его собственных источников. Смотрите. Автор начинает песнь о крестовом походе со свидетельства своего правоверия. «Да славятся Отец и Сын и Дух Святой». Но тут же, буквально 5 строчками ниже, хвастает тем, что он владеет колдовской наукой. В рядах крестоносцев мы встречаем и наемников, и ростовщиков. Хуже того, сам поход предстает как ростовщическое предприятие.
Каорскому купцу, чья велика казна, граф де Монфор отдал добычу всю сполна. Ведь им оплачена крестовая война, купцу лаворская вся прибыль вручена в избытке тканей, вин и доброго пшена.
То есть они сами делают все, что осуждено церковью, и в чем папа Иннокентий обвинял альбегойцев. И в конкретных ситуациях на первый план все время выступает мотив корыстный. Это банальный грабеж.
Так захватили скакунов, как на подбор, доспехов дорогих, и упряжи, и шпоры, тканей дорогих, и не один ковер.
Или присвоение чужих земельных владений, ну и, конечно, чисто феодальное классовое чувство к простолюдинам, претендующим на какие-то права, свободы и самоуправление. Хотя, как видно из текста песни, с братьями и сестрами по классу порой тоже не церемонились. И в этом смысле, конечно, велика роль папы, его легатов и высокоученых-богословов, которые именем Христовым освободили своих рыцарей от всякой морали, даже корпоративной. Под занавес моей прозаической песни хотелось бы сказать о том, чего мне в книге не хватало. При изучении хода военных действий в незнакомой местности, конечно же, карт. Но поскольку поэма о крестовом походе имеет продолжение, есть надежда на второй том, в котором географические карты займут свое законное место.
Илья Смирнов рекомендовал нам книгу Гильем Тудельский «Песня об альбегойском крестовом походе». А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Один из самых больших проектов Петербургского музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Проект поэта Алексея Машевского. Называется «Золотые страницы европейской литературы». И рассказывает о нем Татьяна Вольцкая.
Золотой век русской литературы, обеспечивший основной корпус литераторов крепостными крестьянами, прошел. Литераторы давно сами зарабатывают на хлеб себе и на амброзию своим музам. Петербургский поэт Алексей Машевский делает это с помощью преподавательского труда, и к этому поприщу тоже предпочитает подходить творчески. Проект «Poet in Residence» появился в связи с долгими нерадостными раздумьями о судьбах словесности, образования и еще много чего, говорит Алексей Машевский.
Проект возник, в общем, из-за такого, знаете, довольно ясного осознания, что образование мировое накрылось медным тазом. Человечество продвинулось далеко вперед, но продвинулось исключительно в технологических областях. Свойства человека, потребность его искать смыслы, но требуют целостного представления о мире. Потому что я только тогда могу знать, зачем и почему я так поступаю. Говоря детским языком, что такое этика, это знание, как надо правильно поступать. Но как же я могу знать, как правильно поступать, если я не представляю себе мир в целостности? И вот здесь начинается огромная проблема. Вообще все системы современного образования, потому что непонятно, как пытаться закладывать целостное знание в ситуации, когда у вас происходит, например, совершенно лавинообразное увеличение потока информации. Но тогда нужно пытаться возвращаться к каким-то иным практикам, которые человечеству, слава богу, были известны. Миф, который помогает нам ориентироваться в рамках некоторой целостной реальности. Короче говоря, совершенно ясно назрела потребность возвращаться к некоторым уже наработанным обществом знаниевым практикам, а именно вот как бы такого мифологемного модельного мышления, которое сразу позволяет образ построить, иметь дело с миром или же с той или иной жизненной ситуацией, как со смысловой целостностью. И вот тут проблема. Я очень явно это видел, когда мне пришлось читать какие-то курсы в разных учебных заведениях, когда ты с изумлением обнаруживаешь, что практически уже выпускник, искусствовед будущий, он впервые от себя начинает понимать, например, как связаны между собой разные художественные стили. Или, например, вдруг обнаруживается, что ему читали много чего, но почему-то позабыли прочитать первобытное искусство. И я понял, что в рамках, конечно, современного научного учреждения нужно срочно возвращать людей к умению работать образами, моделями, мифами, понимая, что сказка ложь, да в ней намек. Вот читать эти намеки и извлекать те самые уроки, которые предназначены для доброго молодца, это просто абсолютно необходимо.
А нет ли здесь такой опасности? Мифами мы вообще достаточно долго жили, о светлом будущем, о роли партии.
И да, только вот в чем была этих мифов, что они, как вы помните, претендовали на то, что они истина.
Все сильны, потому что верны.
Да. Мучительность этих мифов состояла в том, что они не хотели себя осознавать как мифы, а подавали к себе как научные знания. В то же самое время замечательное свойство искусства как раз в том, что одна модель не отрицает другую. Вы можете иметь Веласкеса, можете иметь Рембрандта, когда они выстраивают свои художественные миры, они дополняют друг друга, но не отрицают. Я пришел просто к тому, что нужно немедленно пытаться начинать этот диалог с аудиторией, но этот диалог практически невозможно начинать в рамках какого-либо учебного заведения. Я понял, что последним прибежищем для подобной деятельности остается музейное пространство. Мы очень быстро нашли общий язык с директором музея Анны Андреевны Ахматовой в фонтанном доме, Ниной Ивановной, совершенно замечательным директором, который превратил свой музей в настоящий центр культурной жизни Петербурга. И вот там уже на протяжении полугода идут лекции. Я назвал этот курс «Золотые страницы европейской литературы», но на самом деле это фактически история эволюции сознание европейского человека через самые важные памятники литературные. И с точки зрения того, какую роль они играли для человека тогда, и то смысловое ядро, которое остается актуальным для человека сейчас. Оказывается, что Гомер современнее вчерашней газеты. Он говорит о более насущных и важных вещах. Я просто выбрал те произведения, которые кажутся мне узловыми для понимания, что происходило с человеком. То есть, вот как он искал себя, как он искал ответы на какие-то основные вопросы бытия. О чем фактически Илиада? Просто впрямую о проблеме терроризма, о проблеме сосуществования цивилизации и варварства, о том, что, увы, в лобовом столкновении цивилизации и варварства цивилизованный Гектор всегда проиграет варвару по крови своей, Ахиллу, потому что варварству нечего терять. И в этом смысле это нам великий урок. Потому что, когда мы боремся с террористами, думая, что это просто какие-то ненормальные отщепенцы, их можно победить, надо помнить, что их нельзя победить, ибо варварство в нашей крови точно так же, как и цивилизация. Это вековой, тысячелетний спор, тысячелетняя борьба между этими двумя началами, каждое из которых укоренено в нашей природе. Если вы, допустим, читаете Софокла, его великую трагедию «Царь Эдип», то вы немедленно сразу задаетесь вопросом, как должен человек жить в этой жизни? Искать правду и истину? Или же наоборот, пытаться жить иллюзиями, закрывать от себя эту правду? Почему? Да потому что правда может быть очень страшной. Вот «Царь Эдип», который ищет эту самую правду, он в итоге находит ту правду, что он самый главный злодей и преступник. И это надо учитывать каждому, потому что когда нам в детском в саду говорят, что надо жить по правде, все будет хорошо, то лукавят. Ибо если жить по правде, то очень может быть, что лично тебе, может быть, в целом всем и будет хорошо. Но лично тебе хорошо, скорее всего, не будет. Потому что первая правда, которую вы узнаете, что вы великий грешник.
Собственно говоря, сейчас же об этом и говорят. Списки палачей, предателей, доносчиков. Вот чем это чревато, да?
Ну, конечно, да. Вся проблема в том, что непонятно, какой скелет у тебя в шкафу может оказаться. И тогда вопрос. жена Эдипа и Акаста, она ему только и говорит, что это удел богов, удел человека жить так вот, не вдумываясь, не рефлектируя, как и живет большинство.
Ну, великий инквизитор то же самое говорит.
Правильно. Но Софокл фантастически ставит проблему. Да можно попытаться жить, как советует и Акаста, но беда-то вся только в том, что чума в Фивах, причиной которого преступление Эдипа, тогда будет продолжаться. Вот и все. Поэтому грандиозно. Софокл вам говорит, друзья, забудьте вообще говоря о счастье. Это не человеческого ума дело. У вас есть только два выбора. Либо притворяться, что вы не знаете ничего, и так спокойненько жить на гноище в смердящем городе. Либо попытаться этот гной счистить, истину восстановить, но с риском для собственной жизни. И главное, что очень сразу многое становится понятно в современном обществе, в современном мире. Медея и Еврипида обычно интерпретируют как вот такой патологический случай ревности. Нет, там все дело не в этом. Еврипидовская Медея сталкивается с софистикой в лице Ясона, который готов оправдать и объяснить все, что угодно, просто потому, что ему это выгодно. И Медея, которая так много принесла жертв любви,
заплатила не рассуждениями.
Она, да, она не может допустить, она говорит, о Зевс, о Бог, коль ты для злата мог поддельного открыть приметы людям, так почему не выжег ты клейма на подлеце, чтобы в глаза бросалось? Речь идет о том, что она никак не может. Физические объекты можно определить, такие они или не такие. А вопрос любви, нравственности, моральности человека, чести, справедливости, он оказывается предметом якобы рассуждений, что все относительно. И тогда ей приходится сделать совершенно страшную вещь. Вот этот изолгавшийся мир тогда надо поставить перед лицом такого факта, который он не сможет отрицать. Это факт смерти, что она, к сожалению, и делает. Но великий гуманистический смысл этой трагедии, что оказывается, даже если вы боретесь за справедливость, вы не можете это делать любыми средствами. Вы можете жертвовать, но только собой.
О своем проекте «Poet in Residence. Золотые страницы европейской литературы» говорил поэт Алексей Машевский.
Татьяна Вольская разговаривала с Алексеем Машевским о новом проекте музея Анны Ахматовой «Золотые страницы европейской литературы». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Египта Хосни Мубарак заявил, что отказался немедленно покинуть свой пост, несмотря на требования участников многочисленных акций протеста, поскольку не хочет допустить политического вакуума в стране. В интервью американскому телеканалу ABC Мубарак вновь подтвердил, что ни он, ни его сын не будут выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в сентябре. Госдепартамент США осудил кампанию по запугиванию журналистов, освещающих беспорядки в Египте. Представитель ведомства Филипп Кроули подчеркнул, что власти Египта чинят препятствия профессиональной деятельности репортеров. Не менее 10 человек погибли, десятки ранены в результате двух взрывов в промышленной зоне столицы Турции Анкары. Точные причины взрывов пока не ясны, однако по основной версии оба они носили техногенный характер. Взорвались баллоны с горючим газом. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о проведении досрочных президентских выборов. В понедельник Назарбаев предложил провести досрочные выборы взамен референдума о продлении его полномочий до 2020 года. Бывший премьер-министр Украины, лидер оппозиционной партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко в пятницу вновь вызвана на допрос в Генпрокуратуру страны. В четверг Тимошенко обвинила власти в намерении применить против нее новые репрессивные меры. Против экс-премьера возбуждены два уголовных дела. Один человек погиб и двое ранены в результате взрыва на кирпичном заводе в Воронежской области в городе Семилуки. В городе Рамаде на западе Ирака в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе 5 полицейских. 15 получили ранения. В Сане, столице Йемена, более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. В Москве на 83-м году жизни скончалась народная артистка СССР Татьяна Шмыга.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи в субботу фильм Александра Мендадзе принят в основной конкурс Берлинского фестиваля. Напомню, что Александр Мендадзе, выдающийся кинодраматург, автор сценариев фильмов Вадима Абдрашитова, «Остановился поезд», «Охота на лис», «Парад планет», «Слуга», «Плюмбум», «Магнитные бури», «Время танцора», «Армавир», «Пьеса для пассажира». Алексей Учитель снял в соавторстве с Мендадзе «Космос как предчувствие», Андрей Прошкин «Миннесоту». В 2007 году Мендадзе дебютировал в кино как режиссер. Картина называлась «Отрыв». Второй фильм, снятый драматургом по собственному сценарию, отобран в основной конкурс Берлинского кинофестиваля. Называется «В субботу». Действие происходит 26 апреля 1986 года, в тот день, когда произошла страшная авария в Чернобыле. Сюжет рассказывать не буду. Скажу, что Александр Мендадзе снял фильм о человеке, который узнает то, что неведомо другим, и это страшное знание. Герой, превосходная роль Антона Шагина, пробует спастись. Но вроде бы случайные вещи, попутчица сломала каблук и не смогла вовремя найти паспорт, а на самом деле сила привычки мешает Валику бежать. Вместо того, чтобы двигаться вперед, он начинает движение вспять, к самому себе. Очень русская история, кривая дорожка к прямому пути. Возможно, впрочем, и другое прочтение. «Привычная жизнь» – это такая топь, из которой не всякий может выбраться. Перед тем, как начать разговор с Александром Мендадзе, послушаем Антона Шагина. Кинозрители знают его в основном по фильмам Валерия Тодоровского «Стиляги и тиски», а театральная публика – по «Вишневому саду Ленкома», где он играет Лопахина.
Мне везет на режиссеров хороших. И могу сказать одно, что Александр Анатольевич не только выдающийся режиссер, но он еще и безусловный писатель. А этот сценарий, в котором мне довелось играть, мне кажется, вообще является художественно-литературным полноценным произведением. Естественно, это была очень тяжелая работа с полным погружением и с невероятной какой-то отдачей, от которой очень долго еще и долго придется отходить внутренне, чтобы взяться за что-то другое.
Выслушав Антона Шагина, я обращаюсь с вопросом к Александру Мендадзе. В тот день, когда до меня дошла новость о том, что фильм «Суббота» взят в конкурсную программу фестиваля, я вам позвонила, и вы оказались в Берлине. Но было понятно, что сидите вы там вовсе не для того, чтобы лоббировать интересы своего фильма, а с какой-то другой задачей, но с фильмом связанной. Так ли я вас поняла?
Так, поскольку я сидел просто на перезаписи картины, поскольку все, что касается вот так называемой постпродакшн, осуществляет немецкая сторона, это их есть вклад в картину, поэтому я вынужден, значит, это делать в Германии на их студии. Это касается всякого рода цветокоррекции, перезаписи, там, звука и печати копий. Да, я именно этим и занимался.
Саш, можно я попрошу для нормальных людей, которые в производстве фильмов ничего не смыслят, да, практически как я, да, да, объяснить, что такое постпродакшн и что такое цветокоррекция?
Постпродакшн – это окончательная, последняя продукция. Сюда входит там звук, то, что у нас было всегда звучанием и записью, и перезапись. Это вот все постпродакшн. Плюс печать копии, светокоррекция, когда утрясаются окончательно светоцветовые параметры копии, будет светло или будет темновато, или надо добавить больше радужного, или больше, не дай бог, синего. Вот эти вот вещи.
Почему при этом при всем должен присутствовать режиссер? Ведь обыкновенно, вот теперь так стало, когда фильм заканчивается, после фильма идут титры. И я с ужасом обнаруживаю, что иногда эти титры будут идти едва ли не дольше самого фильма. А это значит, что, в принципе, есть специалисты по каждой из этих...
Для меня это вообще вопрос вопросов. Ну, технологии очень сильно развились. И раньше, ну что, оператор печатал копию, называлось. Оператор шел, значит, в цех, искал там цветоустановщицы, это называлось. И это все развилось. Стало ли лучше? Это вопрос абсолютно риторический, потому что, с одной стороны, лучше писать на компьютере или лучше писать от руки? Компьютере, о боже, я раньше должен был перепечатывать на машинке 4 страницы, мне не нравилась одна фраза. Конечно, лучше на компьютере. С другой стороны, на 4-м экземпляре бумаги, которую я закладывал, видимо, что-то происходило со своим организмом, я собирался как на последний раз. А сейчас я тону в вязи слов, я готов их переставлять так, сяк, так сказать, и так далее. Боже мой, как расширились вот эти возможности, сколько новых технологий, ты можешь корректировать там, допустим, недостатки грима. Значит, с одной стороны так, с другой стороны, а вот как же снимал Юсов Андрея Рублева или Гоша Рерберг «Зеркало» абсолютно по наитию. И, может быть, когда ты снимаешь по наитию, ты в эту минуту вдохновением угадываешь и цвет, и свет, и код, и вообще все, что угодно. И это, ну, это вопрос, вечный вопрос. Это вопрос цивилизационный, в конце концов. Он касается даже искусства, касается литературы. Что такое заменители, что такое блоки, напоминающие искусство, и что такое, так сказать, живая материя. Так что это вопрос для меня не разгаданный, но раз прогресс существует, то, конечно, этим грешно не пользоваться.
Значит, я правильно поняла, что сценарий вы пишете теперь уже на компьютере?
Нет, я не пишу только так, я пишу и так, и сяк. Я пишу какие-то вещи от руки, какие-то вещи на компьютере. Я не знаю, какие, но я так понимаю, чувствую, что мне сейчас лучше от руки. Вот.
Когда я читала сценарий, у меня сложилось впечатление, что я вообще читаю стихи. А потом я прочитала в отзывах, но что этот самый Мендадзе все более лаконичным становится, что его фразы, они просто совсем рубленые, это такие короткие тезисы и так далее, и так далее. В результате я подумала, это со мной что-то неладно, или я не понимаю чего-то в сценарии.
Я сам этого не понимаю, но я могу писать так, как я могу писать. Это не то, что я пишу как-то, значит, специально так или специально это. Но с другой стороны, конечно, я писал, в общем-то, сценарий для фильма, пытался сочинять эту картину. Я сочинял кадры. Я видел лицо артиста воображаемого и понимал, что в достаточной степени видеть его глаза, и чтобы литература в эту минуту не стала лишней. Я соизмерял, так сказать, вот эти все выразительные вещи, как диалог с кинематографическим пространством. На мой взгляд, это именно кино. Это сценарий со своим кинематографическим шифром, который вскрывается при съемках.
В то время вот в книге «Репетиция любовь» мой Анатолий Васильевич Фрос, он взял и показал, как монолог Андрея Прозорова, адресованный его, значит, будущей супруге Наташе, как он на самом деле очень легко читается, как стихи. И вот у меня было совершенно такое же ощущение, когда я читала сценарий.
Да, ну, это ровно так, как ты говоришь, но это не потому, что я специально решил писать, так сказать, такую инверсиционную, понимаешь, историю, понимаешь, я не специально переставляю слова, они сами у меня так переставляются, когда я описываю этого человека в этих обстоятельствах.
Саш, а когда вы писали сценарий, вы говорите, что вы видели глаза этого человека или лицо этого человека. Да. У вас был уже все-таки реально вот тот актер, который в результате снимался? Или же вы говорите о каком-то абстрактном все-таки
человеке? Абстрактном, конечно, потому что я, за исключением одного случая жизни, с фильмом «Слуга», когда, в общем, я писал, конечно, имея в виду Олега Ивановича Борисова, Я, в общем, не пишу с прототипа актерского. Не могу писать на конкретного человека, потому что я невольно сразу заведомо вступаю в некий контрапункт с этим человеком, с его биографией, я уж не говорю о шлейфе сыгранных, допустим, ролей, понимаешь, и вообще с ним, и я получаю некий другой результат, нечто немножко скорректированное.
Все-таки, как вы работаете? Вы как кинорежиссеры, то есть встань, пойди, не особенно разъясняя, не особенно вникая в суть, в психологию, в какие-то подробности, нюансы, детали, или у вас есть какой-то репетиционный длинный период?
Мой репетиционный период связан только с кинопробами, скажем. Я не репетирую заранее. Но, конечно, я хочу видеть данного артиста таким, как я его хочу видеть, поэтому, разумеется, я с ним работаю, но происходит это не столь, понимаешь, конкретно. Здесь ты должен молчать и уйти в себя, а там ты должен вдруг удивиться. Вот не на этом уровне. Но уж касаясь, значит, вот Антона Шагина, то я ему сказал, что ты не бодрый молодой человек, сегодняшний ты человек, страдающий от алкоголизма. Ты с трудом завязавший человек. Тебе все тяжело, у тебя болит печень. При том, что иногда артисту очень нужны конкретные задания, и это нормально. Артист, так сказать, настоящий, высокого класса, он не ждет конкретных указаний. В данном случае он тебя считывает. Олег Иванович Борисов говорил Абдрашитову: мне только не говорите ничего. Не надо, я все знаю, я понимаю. Равно так же случилось и с Антоном. На определенном витке этой работы ему уже не нужны были слова. Изнутри это стало его, и он уже, в общем, играл тебя. Вернее, не конкретно вот тебя, а то ощущение, которое ты в данном случае, вот те чувства, которые ты испытываешь.
Поскольку мы заговорили в самом начале о Германии, и в титрах фильма будет указано, что там несколько стран принимало участие. Это Россия, так Беларусь, было. Украина и вот эта самая Германия.
Ну, Белоруссия, правда. Беларусь. Ну, Белоруссия, которая, в общем, ну что, ну они в последнюю секунду не стали участвовать в этом проекте.
А должны были в каком качестве?
Ну, они должны были дать тоже какие-то деньги небольшие свои, ну, потому что это их, прямо скажем, катастрофа очень даже чернобыльская касалась, и город Гомель, куда они в конце плывут и так далее, это все было, и они поначалу очень, значит, этого хотели, хотя, конечно, возникли идеологические претензии мгновенно, в единственном случае, они не возникали ни здесь, ни на Украине, но то возникло, в каком виде представлено украинское руководство, трусливое, растерянное и прочее.
Саш, а на Украине вы снимали?
Мы, конечно, в Припяти не снимали не потому, что там нельзя снимать, а потому что нам нужен был город ровно Припять только до. Не это Припять с пустыми окнами страшное, а нам нужен был цветущий, современный, достаточно благополучный по советским меркам город, где не было дефицита. Это был атомный город, и эти от города снабжались лучше все. И тогда люди хотели меняться. Там вся доска объявлений была увешана, значит, этими вот желанием меняют такое-то на Припять, такое-то на Припять. Это был город очень молодой, с очень большой рождаемостью, понимаешь. В этот день, 26-го, было 16 свадеб, 16. При том, что город был 50 тысяч населения. Поэтому мы искали город более-менее не разрушенный, еще и чуть-чуть его лакировали, так сказать, и так далее. Ну, еще была проблема, естественно, понятная, что чтобы не было в кадре рекламы. Значит, мы снимали эти рекламы, где было возможно, гасили эти объявления, там, световые и так далее. Ну, в общем, это было непросто, конечно, вписаться.
А что это за город?
Это два города. Это город Светлодарск в Донецкой области, где мы снимали примерно три четверти картины, и город Энергодар. Это атомный город в Запорожской области.
Речь идет о том дне, когда, собственно говоря, рванул реактор.
Да, это фильм не о начальствах, и это фильм не в коем случае не о этой атомной катастрофе. Это фильм просто об одном дне вот этой вот слепой субботе незнания, 26 апреля конкретно. Это все основано на огромном количестве собранных документов и материалов, очень конкретных сведений, воспоминаний людей, которые жили в этот день. Это ровно как было, но в ночь на субботу суббота это случилось. Всю субботу это все было уже известно начальству, хотя и они не верили, что такое может быть, что вообще реакторы взрываются. Но вся суббота была абсолютно, люди жили как жили, и когда даже понимали, что это случилось, все равно жили. И эвакуация началась 27-го воскресенья в 12 часов дня. Так что это вот об этом, вот об этих людях, о человеке, который не может убежать. Он не в силах убежать, он понимает. Это карьерный комсомольский человек, абсолютно, казалось бы, не приспособленный к выбору, так сказать, своего пути и так далее, который... как кажется, в бункере, и который узнает и бросается в город, хватает женщину, которой бы так и не подошел в трудную минуту, но женщина экзистенциалистки ломает каблук, потом он идет за ее паспортом в ресторан, а потом он пьет. Это о том, о силе мелочей, которые, значит, как-то, значит, становятся столь существенными, важными, и как путы треножат, а жизнь в это последнее мгновение расцветает вдруг невиданными яркими красками, которые ослепляют, и ноги останавливаются. В общем, это некая метафора ситуации, которая, в общем, актуальна, ну, и сегодня для всех нас, и в частности для меня, когда я умом понимаю, что я должен что-то менять, что невозможно так больше жить, но, однако, я не в силах разорвать круг этой жизни, которая в эту минуту, так сказать, выбора становится для меня еще дороже, и все эти мелочи только расцветают, понимаешь, своим последним и просто слепящим светом.
Александр Мендадзе сейчас пересказывает просто сюжет и немножко его объясняет. Но все-таки вот когда читаешь, то думаешь, что вы всегда, ну или почти всегда выбираете человека, в общем, такого, ну, невзрачного, назовем это так, не, вроде бы не склонного никаким особенным действительно действиям. В какой-то момент у тебя делается впечатление, что этот человек как бы невольно из невзрачного делается очень даже взрачного, может быть, даже и человеком способным на что-то очень порядочное.
Ну да, с ним происходит какая-то внутренняя история, безусловно, когда он оттуда не уходит. И нельзя сказать, что это там парафраз «Титаника», но это, в общем, где-то в соседней области люди, которые не уходят. Я исходил просто из обстоятельств. Ну, вот такой вот человек, который узнает случайно, потом бежит к друзьям, а потом не одно, так другое, не другое, так третье. И так оно и пошло, и так вот оно и пошло, и все интереснее, вдруг интереснее, а потом пошло.
Вот вы сказали слово «экзистенциальное» в связи с тем, что она сломала каблук. Это слово не очень подходящее, прямо скажем, к этой ситуации.
Ну, я его сказал, чтобы попытаться его выговорить. Но вообще нет, почему? А если бы не сломала? А вот опоздали на поезд, и жизнь повернулась по-другому.
Сама по себе идея, что ли, она действительно очень связана с тем, что мы называем там экзистенциальной драматургией, то есть жизнь на пороге смерти, когда у человека как будто бы нет выхода, как будто бы он заперт в какой-то ситуации.
Ну да, да, я понимаю.
То есть мне показалось, что это слово более уместно в таком...
ты права, это более уместно, у меня это более разговорно проброс, но это все где-то рядом, все. Это все, в общем, в одном узле.
Вот вы говорите, там, ну, вбегает, хватает женщину, кричит ей «бежим, бежим», куда-то ее тащат, не объясняя, в общем, толком на самом деле, что, ну, то есть объясняет уже по ходу бега. Но при этом я читаю вот этот довольно простой текст и про себя думаю, что получается так, что любовь – это когда жахнет. Что если бы не жахнуло, то не было бы любви. А Мендадзе очень старательно уходит как в сценарии, так и в разговоре от каких бы то ни было возвышенных слов.
Ну, потому что там нет любви в понимании таком буквальном или, так сказать, общепринятом. Там такой же любви-то нету, там человек... хватает за руку из общежития, выволакивает из души не женщину, с которой он жил, не женщину, за которой он ухаживал. Она говорит, а что ж ты не за Валькой своей? А он схватил то, что, видимо, было у него в сердце. И в этом смысле, ну да, в этом смысле это, ну, можно назвать это и любовью, но такой, как бы, где там больше, любовь или растерянность, или острота минуты, ну вот пойди и знай. Ну, наверное, можно сказать, что это и любовь.
Интересно, как люди по-разному понимают одни и те же слова. Я-то думала, что когда что-то происходит, пожар, горим, допустим, человек хватает это или то, этого или того, он это делает почти на бессознательном уровне, но берет он то, что вы называете в сердце, то, что самое ценное.
Я точно и сказала все, я также точно и сказал другими словами.
В рецензии написано, что по вашим фильмам, включая этот новый сценарий, социальные катаклизмы беспричинны и уроки из них извлекать бессмысленно.
Я была крайне озадачена такой интерпретацией того, что вы делаете, и у меня возникло, честно говоря, серьезное сомнение в том, что вы именно так думаете.
Я никогда не думал на эту тему, Марина, но мне кажется, дело совершенно не в этом. Меня интересовало, почему я не могу убежать от жизни, так сказать, хочу поменять, но не могу.
Очень многие люди могут, кстати говоря, могут подняться, уехать в неопределенном направлении, даже не имея там, допустим, ни денег, ни каких-то особенных возможностей.
Да, есть такие люди, есть такие люди. Иногда это авантюристы, а иногда это не авантюристы. Иногда это люди, которые не могут не менять жизнь. Так они родились, вот с таким запасом батарейки большим, что они должны обязательно что-то поменять, а потом, правда, оглядываясь, думают, а зачем я это делал, куда я бежал? Таких я знаю очень много людей. Ну, я, например, не могу изменять жизнь физически. Я инертный человек в обстоятельствах жизни. То, как она течет, значит, ей так и течь. Я абсолютно лишен вот этой вот, так сказать, активной жилки преобразователя собственной жизни. Ну, это я так устроен. Вот. Ну, может, потому что я живу вот тем, чем я живу, историями, значит.
Саш, ну ведь в каком-то смысле вы ее преобразовали, потому что вы писали сценарий, и потом вы начали снимать свои собственные фильмы.
Почему так? Ну, потому что я подумал, что если я уже иду по этой стезе, и карта от моей жизни так вот легла, что я не стал чистым прозаиком, хотя поступил и в литературный институт, и в ВГИК, и как-то меня все повело, и я был увлечен этой профессией, достоинство которой все годы было очень высоким, то я подумал, что если я уже связан с кино, то я вижу, что интерпретировать вообще очень сложно, когда идея одного человека, а реализует ее другой человек. Я говорю сейчас совершенно без относительно своего конкретного случая. Мне в этом смысле очень повезло. Я работал с Абдрашитовым, мы с ним были, что называется, едины. И, ну, я, казалось бы, сценарист со сверхблагополучной судьбой, так сказать, в общем. Но пришел момент, когда я, не потому что я умозрительно подумал, почему мне не стать режиссером? Все хотят быть режиссерами, думаешь, это поднимает какой-то социальный статус, но это хорошо для глупого артиста, который просто на самом деле теперь сам всех строит, а не его обижают. Я стал понимать, я чувствовать, что то, что я пишу, особенно после фильма «Плюмбум», который уже весьма условная история, я уже стал очень сложен. Я же работал и с Абдрашитовым, и с Лешей Учителем, Прошкиным. Это все очень хорошие люди и профессионалы. Но, с другой стороны, я понимал, что вот это вот интерпретировать, тем более, что я стал чувствовать, что я снимаю картины, когда пишу. Я, в общем, давно это понимал. Когда я писал, я видел экран. Это у меня там, ну, первые 2-3 фильма, может быть, я не писал, потому что я писал. Из меня просто там это дело выскакивало по молодости лет. А потом я стал видеть экран. И я смотрю, что я списываю с экрана то, что я вижу. Интерпретировать это дело невозможно. И поэтому я это сделал сам. И мне это было очень легко. Потому что я это снял. Я снял фильм уже. И мне его осталось только, так сказать, довести до этого. Значит, если говорить о том, как это совершенно другая профессия, ты знаешь, это совершенно другая профессия. Там совершенно другие сложности, там есть свои обстоятельства очень тяжелые. Самое для меня тяжелое – это умение тем или иным способом добиваться своего, даже не в борьбе с отсутствием денег на съемки. То есть не борьба с продюсером, не борьба с обстоятельствами, не борьба с перерасходом, не борьба с погодой, а борьба с самим собой, когда ты должен понимать, что ты это сделал до конца. Вот ты это сделал до конца, и ты никогда в жизни потом не посмотришь на экран и думаешь, дурак ты, дурак, ты же знал, что это надо. Вот это единственное, что самое сложное. В остальном, Марина, я тебе говорю, это санаторий. занятие режиссуры по сравнению с тем, как написать, сочинить, изъять из себя, приделать этому крылья. Для меня это санаторий. Поверь мне, что вообще, по сравнению с писательством, с тем, когда белый лист бумаги, на котором нет ни хрена вообще, понимаешь, это гораздо все проще, если ты знаешь, как снимать.
Саша, у меня последний вопрос. Оператор румын, тот самый румын, который снял «Смерть господина Лазареску» 4 месяца, 3 недели и 2 дня, если я правильно, то есть числительный. Почему он? Ведь с ним же сложнее объясняться, сложнее человеку с другой речью.
Во-первых, он молдаванин из молдавской деревни с коммунистическим папой, который до сих пор готовит домашнее вино. Это парень вундеркиндский, абсолютно штучный, который выехал в Румынию, поступил там в университет, ну, типа нашего там физтеха. Слинял оттуда на телевидение, работал осветителем. Учился у наших молдавских осветителей, которые просто посылали его за водкой. Он приносил водку, и когда они пили, они говорили: «Слушай, Олег, слышишь, ты поставь свет». Вот это были его университеты. Это абсолютно выдающийся оператор, конечно. Я бы сказал, выдающийся художник. Он абсолютно не обременен нашими операторскими амбициями, когда лицо человека обиженно темнеет, если ты его просишь передвинуть камеру на 2 метра. Там нет борьбы вот этих вот амбиций, кто главный, тебе не надо ломать. Это человек, который исходит исключительно из замысла и исключительно пытается разгадать это на экране. Вот и все. Это замечательный совершенно парень.
Я желаю фильму Александра Мендадзе в субботу победы на Берлинском кинофестивале. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».